Добрый день! В эфире «Радио Свобода», как всегда в это время, по воскресеньям, программа «Радиоблог». И с вами ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас целых трое гостей. Тема наша сегодняшняя – как компании или, если хотите, корпорации общаются и ведут себя в блогах. По-моему, тема интересная, мы вот уже говорили про корпоративные блоги, а теперь вот пришло время посмотреть на практику общения с блогерами вообще. Итак, сегодня у нас в гостях два представителя компании «Билайн» – Михаил Умаров. Добрый день.
Добрый день.
Анна Малая. Здравствуйте. Рада вас видеть. И блогер, которая, собственно, и создала нам информационный повод поговорить на эту тему. Ольга Галкина. Ольга, скажите, чем вы занимаетесь, кроме того, что вы ведете блог?
В настоящее время я являюсь сотрудником интернет-департамента газеты «Газета».
Ну, я в двух словах расскажу, собственно, почему мы решили именно сегодня об этом поговорить. Как, наверное, у многих из вас, кто пользуется мобильными телефонами, время от времени бывают какие-то, скажем так, недоразумения с мобильными операторами. Счастливы те, у кого-то это не бывает, но, к сожалению, совсем без этого не обходятся. И дальше начинается обычно какая-то история разрешения этого конфликта. Так ли, иначе ли. И случай, то, что произошло с Ольгой, стало поводом обратить внимание на то, что вся эта история развернулась в блогах. Ольга просто написала о своих, как бы это сказать, недоразумениях, недоумениях, претензиях, в конце концов, компании. И привлекла внимание довольно большого числа блогеров, а также, что самое интересное, на это отреагировала и компания тоже. Давайте я с вас начну, Ольга. Вот скажите, вы рассчитывали на то, что компания обратит на вас внимание?
Ну, на самом деле я надеялась на это, потому что предыдущие попытки коммуникации по моему проблемному вопросу привели к тому, к чему привели. То есть я в одностороннем порядке отказалась пользоваться услугами компании.
Понятно. Я просто-напросто почитала, какие еще были вот такого же типа постов, как ваш, довольно много, да, они довольно часто попадаются, когда люди так или иначе в своих ли журналах, а иногда и в каких-нибудь комьюнити, жалуются на, там, я не знаю, на компанию-провайдер, на интернет-магазин какой-нибудь, и даже не интернет-магазин, а просто магазин, на кого угодно. Вот недавно, собственно, большое обсуждение было, что-то там Акада натворила, по-моему, тоже тарифы изменила или что-то. В общем, как-то пользователи сочли, что их права были нарушены.
Провайдеры – это чемпионы по претензиям, потому что они наиболее близко находятся к интернет-пользователям. И, естественно, большинство претензий связано так или иначе с ними. То есть здесь Билайн не чемпион.
Да нет, мы, собственно, не здесь собрались не за тем, чтобы судить компанию Билайн. Боже упаси, ни в коем случае. Мне как раз интересно вот то, как вы сами оцениваете историю. Вот я Михаила хочу спросить. Mm-hmm. Все, что произошло вокруг, я так понимаю, что обсуждение еще и толком не закончено даже. Вот, как вы оцениваете ее? Что вы для себя вынесли из этого?
У меня двоякое ощущение. То есть, с одной стороны, действительно, это очень интересный опыт, потому что до этого у нас были попытки реагировать на какие-то, ну, скажем так, выступления. Ну, как правило, это выступления по каким-то проблемам абонентов в блогосфере. Но эти попытки, скажем, они были, конечно, гораздо меньшего масштаба, потому что в данном случае это просто собрало больше внимания гораздо тема. И, в принципе, стратегически мы нацелены на то, чтобы это продолжать делать, потому что мы считаем, что это важно, потому что если у нашего клиента возникает потребность высказаться по поводу нашего сервиса там, в принципе, ну, вот я лично в этом ничего хорошего не вижу, когда, допустим, клиент вместо того, чтобы решить проблему там доступными другими способами, там, через нашу абонентскую службу или как-то еще, идет и начинает говорить о проблеме публично. Но, тем не менее, если он это делает, то, соответственно, надо там ему отвечать. Вот это вот принципиальный подход. А почему двоякое? Потому что второе, то, что я увидел, что блогосфера все-таки достаточно агрессивная среда, и до этого наш опыт работы с блогами, ну, он, может быть, был чуть более специфичный. То есть это было сообщество «Телеком Пресс», которое мы вот 2 года выращивали, и это площадка для обсуждения каких-то вопросов, связанных с телеком-бизнесом, с телеком-журналистами. И это сообщество, ну, оно такое профессиональное, оно более специализированное. Когда коммуникация начинается с частными пользователями, с клиентами, здесь среда более агрессивная, более жесткая, я бы сказал.
Ну так, да, они же на ваши пресс-конференции не ходят. Какая у вас еще активити там с журналистами? Да, они в этом не участвуют, они просто ваши клиенты. Но ведь это ровно те люди, которые платят вам деньги.
Безусловно, это
так. Это, собственно, и есть ваш бизнес, да?
Согласен с вами полностью, поэтому именно первый мой посыл был то, что это надо делать, и коммуникацию-то надо осуществлять.
И есть ли у вас какие-то планы, как-то сформулированные планы, я имею в виду, что вы собираетесь в этом отношении делать? Или пока еще нет?
Планы есть, безусловно, но сейчас мы просто присматриваемся, скажем так, у нас первый этап – это этап анализа. То есть вот то, что мы успели пока сделать, это наладить мониторинг, который мы получаем каждый день того, что происходит, и всех откликов, которые связаны именно с нашей компанией. И сейчас мы смотрим, как раз вот с коллегами из нашего департамента по работе с клиентами обсуждаем, как на это можно было бы реагировать. Потому что там сразу вот, ну, четко видно, что вот в таком-то дневнике человек высказался там по поводу нашего сервиса, в таком-то там то-то сказал, здесь другое и так далее. То есть это в некотором роде удобный инструмент. По поводу того, как, там, в каком объеме и каким образом входить, ну, здесь вот я говорю, что мы скорее на стадии обучения, и, наверное, здесь потребуется какое-то время для того, чтобы научиться это делать правильно.
Со своей стороны должна вам сказать, что пока еще, во всяком случае, из того, из моих собственных наблюдений, из наблюдений некоторых моих коллег, я не могу привести, пожалуй, ни одного удачного примера, когда в блогах что-то пытаются рекламировать или пиарить. Обычно опытные блогеры быстро понимают, в чем дело, и как-то поднимают эту историю на смех. Так во всяком случае, было, это даже мем такой блоговый, утконос, когда несколько крупных популярных блогеров одновременно написали что-то такое, посты, как они любят этот магазин. Это просто веселились всю неделю по этому поводу, и это слово стало символом вот такой попытки кого-то обмануть, в общем, если быть точным.
Да, это хороший пример. Я думаю, что он уже стал, по сути, хрестоматийным. И это, наверное, еще одна из причин, почему нужно время для того, чтобы осмотреться и понять, в том числе на таких примерах, как не надо делать.
Ну вот, а теперь я все-таки хочу вернуть Ольгу в разговор. Когда мы с вами обсуждали всю эту историю до эфира, я поняла из ваших слов, что вас, так сказать, сподвигнуло написать всю эту историю, потому что с вами как-то не слишком вежливо или заинтересованно разговаривали, когда вы обратились просто в абонентскую службу. Или это не совсем так?
История, на самом деле, здесь несколько длиннее. Я попрошу пару минут, чтобы рассказать предысторию. Я являлась абонентом компании Билайн с осени 2005 года. Думаю, присутствующие здесь представители это подтвердят. У меня были стабильно высокие оплаты. Думаю, здесь представители компании тоже со мной согласятся. То есть средний счет у меня в месяц, как правило, превышал 5000 рублей. Случались проплаты и по 15, и по 17 тысяч, правильно?
Ну, в среднем 8-9 тысяч.
Ну, да, ого. Допустим, так. Ну, это было связано с моей работой и с тем, что я часть времени находилась в роуминге, и это, естественно, была достаточно дорогостоящая услуга, но, как правило, там, оплаты были стабильные, превышающие.
То есть никаких проблем у вас не было? Вы платили, компания предоставляла вам связь?
В принципе, да. Ну, то есть были отдельные моменты, которые так или иначе разрешались. Ну, то есть там пару раз меня при положительном балансе обрубили в зарубежном роуминге, но постфактум, конечно, это у меня отняло времени и поездок в офис, но вопрос мы решили. То есть вы там по моей подробной истории знаете этот момент, когда специалист в роуминге со мной общался, пытаясь меня поддержать. Собственно, сподвигло меня то, что первый же момент финансового непонимания вылился в то, что представители компании оказались не способны решить этот вопрос миром, и фактически это была я, кто выходил на переговорные процессы. Вот в итоге получилось, как получилось, я единолично отказалась пользоваться услугами компании, и через какое-то время меня сдали коллекторам, не пытаясь решить этот вопрос. И обнаружив у себя письмо из коллекторского агентства, я и написала этот пост, потому что, как вы знаете...
А как выяснилось, писать его надо было еще тогда, когда у вас возникли проблемы.
Ну, многое чего интересного выяснилось. выяснилось. Вот. Но возвращаясь к работе компании в блогах и неудачному опыту рекламирования чего-то либо, здесь у нас тоже произошел уникальный прецедент. То есть, когда компания, фактически оказывающая услуги, наносит клиенту превентивные удары, не разобравшись в ситуации, публикует о нем некие личные сведения. То есть, господин Умаров, прочитав мой пост, оперативно отреагировал на него и крайне корректно обратился ко мне в комментариях, попросил изложить, собственно, обстоятельства конфликта. Но, не дождавшись моей реакции, в профильном, том самом комьюнити Телеком Пресс, который они 2 года выращивали, разразился постом примерно следующей коннотации, что мы готовы оказать поддержку любому клиенту, даже если это вот такой клиент. И далее следовала некая сомнительная ссылка обо мне примерно следующего содержания, что эта девица
не
самым удачным,
пожалуйста,
выбором цвета волос достигла своих профессиональных успехов, скорее всего, именно благодаря личным качествам, каким угодно, только не журналистским и так далее. Вот этот момент и это...
Я понимаю, что это очень обидно.
Коммуникации с клиентом, собственно, меня очень удивило, и до сих пор мы с представителями компании по этому вопросу к консенсусу не пришли.
Ну, я, пожалуй, здесь могу согласиться, потому что, насколько я понимаю, что это было исправлено, да, эта ссылка во всяком случае убрали. Во всяком случае, когда я пришла читать этот пост по ссылке из вашего какого-то высказывания, уже ничего там не было.
Но эта ссылка пролетела там 2 дня.
Искать я не стала, потому что я знаю, что практически про любого из нас, кто так или иначе засвечен в СМИ или в блогосфере, или вообще где угодно, обязательно найдется какая-нибудь гадость, которую
понимаю,
кто-то где-то написал.
Понимаю, но 360 подписчиков в комьюнити, или сколько их там сейчас насчитывается, порядка такой, да, цифры, имели возможность в течение 2 дней знакомиться с этой ссылкой, а также наиболее активные появились у меня в комментариях, где мне по мотивам этой ссылки высказали то, что в радиоэфире повторить я не смогу.
А вот почему вы решили ее процитировать. Ну, хорошо, ладно. Дело ваше. То есть вы обиделись и не готовы простить обидчика в этом смысле?
Нет, я в данном случае я не обижена, потому что в каком-то смысле мне позиция, которую занял господин Умаров, отчасти понятна. Мне не понятно.
Прошу прощения, а обидчик кто? Автор ссылки?
Нет, обидчик – официальный представитель компании, который в официальном комьюнити, в данном случае, мне кажется, стоит разделять эти вещи, публикует ссылку сомнительного содержания, значит, он…
На публичный, замечу, ресурс, общедоступный.
Он как минимум разделяет это, и именно так расценили это постоянные подписчики комьюнити.
У вас же какие-то мотивы были убрать это?
Я вот, когда мой черед придет, я вот хочу рассказать, как раз помечаю пункты, на которые надо ответить, потому что тут уже много накапливается, поэтому могу, как скажете, по частям или все сразу.
Ну, хорошо. Мне, честно говоря...
Я бы хотела пояснить свою позицию. Угу. То, что там написано по ссылке, цвета волос и так далее, цвета волос не мешали мне платить по 8-9 тысяч рублей. Вот. Мне непонятна позиция официального лица компании, который на официальном, значит, комьюнити компании публикуют подобную ссылку, не сразу ее убирает и отказывается принести извинения абоненту за подобную коннотацию. То есть, я повторюсь, речь шла о том, что появление там этой ссылки и комментарий официального представителя компании был такой, что вот видим мы, что это за абонент, но в любом случае, как бы то ни было, компания готова идти навстречу даже такому абоненту.
Скажите, пожалуйста, а для вас имеет значение, какой цвет волос у вашего абонента?
Ну, безусловно, не имеет.
А, скажем, его сексуальная ориентация?
Безусловно, нет.
А успехи в бизнесе? Тоже же не имеет.
Абсолютно.
А какой смысл тогда было это приводить?
Ну, давайте тогда, наверное, начнем сначала, потому что Ольга начала о том говорить, какие финансовые отношения с компанией сложились. Я думаю, что здесь об этом тоже важно отметить. Действительно, наш давний клиент с высокой суммой среднего счета, клиент, который нас, безусловно, не мог не радовать как компания. 31 марта, ну, в силу каких-то причин, не знаю каких, клиент перестает платить за услуги связи. Полная блокировка этого номера наступает спустя 3 месяца, и, соответственно, накапливаются 3 счета, которые человек не оплачивает. В силу каких-то причин, которые я не знаю. В течение этих 3 месяцев компания все-таки пытается проводить какую-то коммуникацию, совершает звонки. Часть из этих звонков осталась без ответа. 2 звонка у нас было, когда один звонок наш был клиенту, один звонок клиента был в абонентскую службу. И, соответственно, какие-то переговоры велись. В частности, предоставлялась отсрочка по блокировке. Вот. Но, тем не менее, 3 месяца прошли, долг был, остался не
Извините,
погашен.
Пожалуйста, можно я просто уточню? Может быть, это просто я не уловила, но надеюсь, что... Вы говорите, что до вот неоплаченные счета и до блокировки номер еще держится активным 3 месяца?
Это происходит постепенно. То есть сначала ставится блокировка на исходящие звонки, то есть абонент может принимать звонки,
понятно,
но не может звонить.
Ага.
Потом, если ничего не происходит, уже вводится полная блокировка.
Понятно. То есть это постепенно вы...
Да.
И через 3 месяца все, полный.
Потом номер отключается, и уже... По нашей процедуре мы передаем эту информацию внешнему коллекторскому агентству, которое уже начинает процедуру возврата долга, так это назовем.
Я хочу сейчас чуть-чуть пояснить, чтобы не было превратно понято слушателями, что у нас такая есть некая процедура, которая там 3 месяца чего-то мы ждем, потом идем. У нас нет такого понятия 3 месяца, а потом наступает полная блокировка. Все зависит от того, каким является наш клиент, я имею в виду, и в том числе, сколько он с нами, да, насколько это наш лояльный клиент, и со средней
зависит,
суммы счета и так далее. То есть все эти активности по взысканию, которые происходят, они происходят, ну, так скажем, у нас тоже там дифференцированный подход в зависимости от статуса, качества клиента и так далее. И поэтому, безусловно, звонки информационные о том, что имеется некая просроченная задолженность, они, безусловно, осуществляются, причем я... Ну, просто я тоже читала переписку, которая велась на эту тему, и, ну, особенно так, не знаю, меня расстроило или удивило реплики многих пользователей о том, что, ну, вот, дескать, конечно, они там долбят своими звонками на домашний телефон 12 часов дня, и неудивительно, что там никто не отвечает, а потом блокирует. Я хочу сказать, что, ну, там, не надо других считать глупее себя, и у нас нет цели делать какие-то пустые звонки, на которые, скорее всего, никто не ответит. Да, мы все-таки коммерческая организация, содержать штат людей, которые будут долбить на какие-то домашние
дела,
мы не будем. Поэтому мы звоним, естественно, на сотовый телефон, на активный. Мы звоним на все контактные номера, какие у нас есть. Если они есть, бывает, что человек оставляет только один контактный номер, свой сотовый. И у нас есть единственная возможность достучаться до него по этому номеру. Другое дело, что...
Ну, у вас же адрес есть всегда.
Конечно, у нас есть адрес. Мы... звоним на этот телефон, звонок может оставаться без ответа, человек может на него не ответить.
Конечно.
Мы отправляем смски неоднократно. Вот. Поэтому не хочется говорить о том, что мы не шли какой-то контактный информации. Ну, то есть, вот в принципе, вот Миша сейчас продолжит, и можно дальше углубляться в плоскость объяснения.
Да.
Мне просто кажется, что вот немножко не про это. Мы же вот в финансовую сторону вопроса.
Вы уладили,
мы
насколько
встретились,
я понимаю.
Мы все объяснили, мы все поняли друг друга, мы все согласовали, и как мне кажется, что в этой плоскости, ну, у нас разногласий или конфликта какого-то нет. Вот мы сейчас здесь не... Мы сейчас про клиентский опыт.
Уточнить один момент, что тут бы я хотела повторить, собственно, то, что я писала в посте. Если бы такой специалист корректный, готовый помочь и профессиональный, как Анна, встретился мне не 3 месяца спустя, а тогда, может быть, мы бы сейчас не сидели здесь в студии, и у нас бы не было этой крайне для всех, для нас познавательной программы. Но, к сожалению, я бы хотела все-таки свою точку зрения еще раз напомнить, что если бы компания пошла мне навстречу тогда, никаких конфликтных моментов
Ну, то есть вам не пришло ни о чем было бы писать
просто-напросто,
а нам сегодня не о чем разговаривать.
Вот, и, да, давайте действительно вернемся к тому, что происходило в блогах далее. Вот. А далее на страницах своего личного дневника я высказала свои же собственные личные впечатления, которые по итогам взаимодействия с компанией у меня сложились. То есть вы...
Я прошу прощения, можно просто нашему ведущему предложить те фразы, в которых было высказано личное впечатление? Я просто взял несколько для цитат. примеров?
Ну, знаете, вы такие выбрали цитаты, которые я прочесть не смогу. У нас все-таки есть некоторые правила.
Я согласен, это не блоги. Я тоже не могу их повторить, потому
что...
Ну, и отлично.
Показалось, извините, Оля, это сейчас очень важно отметить, что мне показалось, вот я сейчас попрошу вас ответить, странным в этой истории. Мне показалось странным обида компании и ее, скажем так, болельщиков на то, что человек рассказывает о своих проблемах. Вы понимаете, что в этом нет никакого криминала? Более того, в этом нет даже нарушения этики. Мы все без конца рассказываем, а вот Джек отключил горячую воду, хотя, может быть, он это сделал совершенно... Да, законно. А вот гаишник меня там остановил, такой-сякой немазанный. Так это устроена эта история.
Екатерина, вы абсолютно правы. Я с вами соглашусь целиком и полностью. То есть, когда клиент говорит о своих проблемах, то, безусловно, здесь не на что обижаться, и надо это решать. Но, на мой взгляд, просто, ну, есть, наверное, необходимо выбирать ту же тональность этих коммуникаций.
В посте Ольги с тональностью было все в порядке. Ну, она вот, не может отвечать за то, что там было написано в комментариях. Раз.
Нет, это же ведь
того, я тоже читала это. Да. И тоже, да, знаете, есть такое, вырвать из контекста можно так, что человек окажется в полном... Не буду этого слова произносить. Проблема же не в этом, да? Если его провоцируют, он может ответить и так. И более того, образовалась, я уж не знаю, насколько вы можете на них повлиять, пара болельщиков, которые вам такой ущерб нанесли, что просто, боже упаси, там пара юзеров решила выступить в поддержку Билайна. Вот лучше бы они этого не делали.
Я с вами абсолютно согласен, упаси бог от таких помощников.
Вот, и мне кажется, я не знаю, дело ваше, конечно, вы сами с этим разберетесь, но будь я на вашем месте, я бы как-то обозначила эту позицию, в том числе и в блогах, да, что вы не имеете к этому отношения, и более того, сожалеете о том, что у вас такие образовались болельщики. Ведь есть же и достойные вполне
люди. Прошу прощения, я бы хотела уточнить еще один момент. Угу. А, мне кажется, что Михаил говорит о том, что у абонента есть право на личной странице высказывать свои любые комментарии, несколько лукавит, потому что в профильном же комьюнити он оставил комментарий, который меня просто потряс. Он написал, что абонент всегда прав при одном условии, если он не переходит границ, не говорит о том, что будет давать интервью в СМИ, в общем, не спекулирует темой и не приступает к рамке моральных и нравственных норм, а также закона. А вместе с предыдущим моим опытом, то есть публикацией ссылки обо мне про неудачные цвета волос и так далее, меня это просто изумило. То есть, оказывается, выражение личного мнения на страницах личного дневника у нас каким-то образом ограничено. И поэтому, например, ряд пользователей, суммарная аудитория которых приближается к 5000, провели накануне опрос, где спросили, является ли вот некий ваш фанат вашим, так скажем, проплаченным пользователем или делал это по собственной инициативе. Так вот, 52,5% проголосовавших сказали, что считают это инициированной вами акцией.
52?
Да.
То есть половина?
Да.
А другая половина считает, что нет?
Да. 52,5, нет, да. Но согласитесь, процент значительный.
Это примерно статистическое распределение пополам.
Да,
пополам.
Либо да, либо нет.
Если учесть, как это все было преподнесено в вашем же дневнике. Это как раз то, о чем я говорил в самом начале.
Но достаточно сходить в этот пост тоже, чтобы убедиться в том, что, в общем, он вызвал реакцию, пожалуй.
Екатерина, я с вами целиком полностью.
Я бы хотела вернуться к тому,
я с вами соглашусь, но
просто,
если позволите.
Почему абонент всегда прав при условии, если он не говорит о том, что будет давать интервью в СМИ? Поясните, пожалуйста, свою позицию.
Там только немножко вырвано из контекста, там был еще один пропущенное предложение про то, что если абонент не начинает коммуникацию с компанией с нецензурной лексики. Как вы
это сделали? В моем посте была нецензурная лексика?
Да, там была ссылка на нецензурные слова.
В самом посте была нецензурная лексика?
Я считаю, что ссылка неотъемлемая часть поста, поэтому была.
Это не ссылка, это комментарий.
Просто хочу, вот знаете, просто вот, не знаю, процитировать классика, мне кажется, что здесь про это. То есть у нас мы сейчас не про финансовый вопрос, не какие-то личности, здесь речь идет про клиентский опыт. Если уж мы говорим о том, что мы сервисная компания, то я позволю себе, причем там претендуем на то, что мы лучшая сервисная компания, и я на том стою, я позволю себе процитировать классика, который говорил о том, что уровень преступности в стране определяется не количеством преступников, да, а способностью властей их обезвреживать. Так вот, я считаю, что уровень сервиса в компании определяется не количеством жалоб и претензий, а способностью компании реагировать на них и разрешать. И поэтому жалобы, я вот, ну, действительно так считаю, что жалобы как подарок.
А я, пожалуйста, не соглашусь.
И любая жалоба как подарок воспринимается компанией.
Ну, это повод разобраться в чем-то.
Это повод разобраться, и, наоборот, спасибо абоненту, который любому своему абоненту, который где бы это ни было, в постели, там, в прессе где-то, указал на что-то, что, возможно, действительно является какой-то областью для улучшения для нас.
Оля, это спасибо вам. Мы
безусловно, мы всегда с радостью...
Несмотря ни на что, да, я присоединяюсь здесь к
Ане. Ни на цвет волос, там, ни на что вы там сказали. Я хочу сказать, что любую вот такую реплику мы воспринимаем как повод разобраться и найти для себя возможность улучшиться.
По-моему, это отличная совершенно реплика для завершения нашей сегодняшней дискуссии. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что вы будете процветать в блогах, а у вас все будет в порядке с вашими поставщиками услуг. Спасибо. В эфире была программа «Радиоблог». В гостях у нас были представители компании «Билайн» Михаил Умаров и Анна Малая. И клиент компании «Билайн», блогер «Милонга» Ольга Галкина. До встречи в следующее воскресенье.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет
арестован. Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил
теракт. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.